serio.
ИЛ-76 зафиксировали жители Ивановской области. Дым с места крушения было видно и в региональном центре. В Курской области тем временем запретили публиковать информацию о действиях российской армии, о работе ПВО и беспилотниках, а школьники переведены на дистанционное обучение. Пока это не произошло в Белгородской области, атаку на которую как раз запечатлели местные жители. Звуки выстрелов, возможно, в попытке сбить беспилотники. И, собственно, два летательных аппарата. Один упал на торговый центр в привокзальном районе. Второй попал в здание мэрии. И все это за два дня до президентских выборов в России. Это программа «Лицом к событию» на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Меня зовут Иван Воронин. Здравствуйте. Выборы здесь как будто не случайные. По крайней мере, так говорят сами участники прорыва границы. Легион «Свобода России», Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон, воюющие на стороне Украины. Федеральная служба безопасности отрицала факт прорыва границы и сообщала о сотне ликвидированных бойцов, попытавшихся эту границу прорвать. Но позже и Минобороны признала факт боевых действий на территории России. А Радио Свобода удалось геолоцировать опубликованные видео. Как минимум два из них сняты в селе в Курской области. При этом ФСБ назвала случившееся крупнейшим рейдом в приграничные районы России с начала войны. Повлияют ли сегодняшние военные атаки и крушение самолета на рейтинг властей? Такой опрос мы запустили в начале нашей трансляции. Уважаемые зрители, делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. О том, что известно об этом столкновении, подробнее расскажет мой коллега Артем Радыгин. Он со мной в студии. Артем, приветствую.
Добрый день.
Чувствуется, что все-таки как-то вот неспроста власти Курской области запретили публикацию этих видео, и в том числе именно по открытым источникам сегодня, я полагаю, удалось установить, что происходило на границе России и Украины. Расскажите подробнее, что нам известно к этой минуте.
Действительно, несмотря на то, что было много запретов и сложно было получить из некоторых регионов получить картинку, мы все-таки собрали определенные кадры. Давайте покажем нашим зрителям, что нам удалось собрать.
Там
вот такую картину, по сообщению телеграм-канала «База» и еще нескольких провоенных блогеров, с утра видели жители белгородского поселка Горьковский. Синий флаг над танком напоминает знамя легиона «Свобода России». И вот кадры как раз как легион и русский добровольческий корпус и сибирский батальон зашли в Белгородскую и Курскую области. По словам легиона, в поселке Теткино Курской области добровольцы из России уничтожили российский бронетранспортер и вытеснили из поселка российских военных. Наше расследование действительно проверили эти ролики, которые выложил легион, и российский БТР, который мы видели на кадрах, подбили в центре поселка Теткино. Но ФСБ пишет, что у армии все под контролем, и никто границу не пересек. Якобы еще утром уничтожили более сотни диверсантов и подбили несколько десятков танков. И вот эти видео, которые мы видим сейчас, как раз Минобороны выкладывают как доказательство. Что на них видно, я предлагаю вам спросить у экспертов. А вот сейчас мы видим карту, да, которую выложили издание агентства, там мы видим населенные пункты красным отмечены, которые атаковались.
Артем, большое спасибо. А к нам в прямом эфире присоединяется военный эксперт и политолог Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте. Пока у нас технические проблемы со звуком, я вас не слышу. Давайте также напомним о том, что сегодня звучали мнения, что столкновение носило скорее такой символический характер. Вот корреспондент русской службы BBC Илья Абишев, например, отмечает, что это еще было и с обеих сторон. Одни пролезли на несколько километров, вторые успешно отразили. Дальше такая начинается статистика в меру возможностей и фантазии, может быть. Юрий, вы что думаете по этому поводу?
Ну, мне очень трудно назвать это символическим. Потому что, ну, с другой стороны, конечно, это некий символ, символ того, что путинский режим не контролирует государственную границу России, что эту границу можно пройти вооруженным группам, ну, в данном случае это группы вооруженной российской оппозиции, они называются либо «Легион Свободы России», либо российский добровольческий корпус, сибирский батальон. Ну, дело не в названиях, а дело в том, что российская вооруженная оппозиция существует, это во-первых. Во-вторых, она может прорвать российскую границу, а это значит, ФСБ не в состоянии, ФСБ в России отвечает за охрану границ, но оно не в состоянии противостоять вот таким прорывам партизанских вооруженных групп. И третье, это означает, что перед выборами далеко не все так в порядке в, значит, путинской России, что все достаточно сложно, и нет оснований считать, что путинские заявления о том, что все идет по плану, все хорошо, мы имеем инициативу на фронте и так далее и тому подобное, вот эти успокоительные заявления, они, в общем, повисают в воздухе. Вот примерно так я это расцениваю. Но можно считать это символом, да, конечно, в какой-то степени символ, но это символ того, что Путин не, далеко не полностью контролирует, Путин и его силовые органы далеко не полностью контролируют ситуацию в стране.
Юрий, а при этом вот такой вопрос. Не об этом ли предупреждали посольства ряда стран на прошлой неделе, когда по меньшей мере 6 посольств призвали своих граждан покинуть Россию в преддверии неких терактов на территории России? Как вы думаете, это событие звенья одной цепи?
Видите, как я понимаю, но здесь ведь мы можем только догадываться, на основании каких документов, на основании какой информации западные посольства, ну, видимо, прежде всего эта информация попала в посольство Соединенных Штатов, а затем, ну, поделились американские дипломаты с коллегами из других стран, которые работают в Москве, и те поверили в то, что информация достаточно серьезная. Нет, я так понимаю, что более ближе к реальности версия о том, что вот в какие-то вот в эти дни, возможно, 8 марта, когда российское население отмечает этот праздник, там могут быть какие-то гуляния и массовые выходы куда-то в город и так далее. Вот тогда режим готовил некие или какие-то элементы правящего режима в России готовили на какие-то теракты в Москве или в других крупных городах. Ну, по образу и подобию того, что происходило осенью, ранней осенью 99-го года, да, по-моему, 99-й год, вот когда там этот знаменитый, печально знаменитый Рязанский сахар, значит, когда были взрывы в Москве и так далее. Вот тогда это было использовано для того, чтобы поднять рейтинг Владимира Путина, обеспечить ему победу на выборах. Но не исключено, что что-то похожее планировалось и вот в этом году с тем, чтобы, ну, трудно сказать, наверное, дать властям какую-то основу для введения гораздо более жестких мер контроля над ситуацией в стране и так далее и тому подобное. В общем, повторить ту операцию, которая так была подробно описана в книге Литвиненко, значит, ФСБ взрывает Россию. Была такая книга очень интересные.
Юрий, спасибо. И с нами в прямом эфире на видеосвязи также военный эксперт Давид Кендельман. Давид, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот такой вопрос. Череда событий весьма трагических для кого-то не очень. И в то же самое время хочется разобраться, все ли это взаимосвязано. Есть упавший самолет, есть атака приграничная, есть пожары. И тут хочется понять, что из них, что, как это вообще взаимосвязано и взаимосвязано ли. И вот также много, так снова сегодня я повторю этот вопрос, было разговоров о символизме этих акций в приграничной российской зоне. Как вы к этому относитесь? Что для вас сегодня доминирующее? И как так неужели это такое совпадение, что целая череда ярких таких военных атак произошла на территории Российской Федерации?
Если мы говорим о наземных операциях в Белгородской и Курской области, ударах беспилотников в глубине России, то понятно, что это скоординированные действия. Если мы говорим конкретно про падение Ил-76, то, скорее всего, это просто совпадение, как минимум на данный момент нет никакой индикации, что это действительно диверсия, скорее всего, просто техническая неисправность. Но опять же, возвращаясь к боевым действиям, которые уже доказаны, боевые действия, понятно, что они приурочены, в том числе к выборам в России, для того, чтобы продемонстрировать, насколько можно неустойчивость режима и все остальное. В принципе, на самом деле, это, по сути, все-таки демонстрационные действия, потому что по всей имеющейся информации это нет настолько значительной силы, чтобы как-то изменить обстановку на фронте и прочее. В первую очередь, это демонстрационное действие. Нечто подобное мы видели весной 23-го года, тоже рейд РДК в Белгородской области. Сейчас, возможно, это несколько больше по масштабам, хотя тоже не факт, пока еще туман боев, речь идет, возможно, про 2 батальона пехоты и несколько десятков единиц бронетехники. Но, во-первых, еще посмотрим, как это закончится, какие результаты. Но принципиально это, я бы сказал, не особо отличается от того, что мы видели год назад.
Давид, спасибо. И давайте пока вернемся в Ивановскую область, где сегодня упал Ил-76. Что об этом известно к этому часу? Чуть подробнее в нашем сюжете.
Походу самолет бахнулся. В Белгородском.
Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился вскоре после взлета с Ивановского аэродрома «Северный». Самолет провел в воздухе всего несколько минут. Затем он загорелся, и у него отвалилась деталь, возможно, один из двигателей. После этого Ил-76 упал в лесополосе недалеко от села Богородское. Предварительной причиной крушения в Минобороны России называют загоревшийся двигатель. Речи о внешнем воздействии на самолет не идет, сказал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов.
Скорее всего, это именно техническая неисправность. Здесь речь не идет о воздействии на воздушное судно. Наши летчики, все без исключения, в нештатных ситуациях делают все, чтобы, первое, спасти самолет. Если это не получается, то минимизировать последствия на земле. У нас, у летчиков наших, это в крови. Я уверен, что, скорее всего, ребята делали то же самое. Но еще раз повторюсь, выводы надо делать уже по результатам комиссии.
Сейчас пишут о 16 погибших в авиакатастрофе, тогда как Минобороны заявила о 15. Возможно, один из пассажиров был не зарегистрирован, сообщает телеграм-канал 112. Большая часть тел погибших уже обнаружена на месте крушения. По данным телеграм-канала ШОТ, самолетом управлял 34-летний пилот, уроженец Оренбурга, с большим количеством часов налета. Он постарался увести самолет от жилых домов. На место вылетела комиссия главного командования Воздушно-космических сил России. Ил-76 вылетел с аэродрома, где базируются А-50, самолеты дальней радиолокационной слежки, предназначенные для наблюдения за целями и наведения на них авиации. За последние месяцы Украина сбила 2 таких самолета над Азовским морем. Еще 2 борта могли быть повреждены 9 марта во время атаки украинских беспилотников на объекты в Таганроге. 24 января в районе села Яблоново под Белгородом был также сбит военно-транспортный самолет Ил-76. Минобороны России утверждала, что на борту были 65 украинских военнопленных, которых везли для обмена, и назвала крушение терактом. Украинские власти не подтверждают информацию о военнопленных на борту самолета.
Давид, пока не выдвигаются версии о внешнем воздействии, ну или, по крайней мере, весьма осторожно выдвигаются, поскольку, ну или как-то до границы далековато. Но, тем не менее, вот вам какие версии падения Ил-76, боюсь, что, можно сказать, очередного, вам видится как-то ближе к истине?
Пока на данный момент действительно нет никакой индикации, что было какое-то боевое внешнее воздействие. Теоретически, возможно, не боевое, типа как бывает, залетела птица и прочее, но это все проходит по параграфу технической неисправности. Проблема в том, что самолет в это время был на взлете, возможно, с полным запасом горючего, загруженный и прочее, как известно, самое опасное. Этапы в полете это именно взлет и посадка. Возможно, если бы загорелся двигатель, когда самолет уже был на высоте и прочее, в конце концов у него 4 двигателя, возможно, удалось бы что-то сделать. Тут на взлете через пару минут, видимо, не сумели справиться с последствиями такого пожара, и поэтому самолет упал. В любом случае, пока еще нет совершенно никаких индикаций, что это было не техническая неисправность, а нечто другое.
И в сюжете у нас упоминалось, что вот этот самый Ил-76 разбился при взлете с аэродрома, на котором базируются самолеты-разведчики А-50. Мы знаем, что Россия потеряла их несколько уже. Здесь еще одно совпадение. И знаете, заодно такой вопрос, чтобы понимать нашим зрителям, сколь значимы именно эти самолеты-разведчики А-50 для российской военной авиации прямо сейчас. Юрий, наверное, давайте попробуем с вами разобраться с этим вопросом. Давайте повторюсь, как бы самолеты-разведчики базируются именно там, где сегодня упал Ил-76. Насколько это совпадение и сколь значимы именно эти борты для российской авиации?
Ну, тут целых два вопроса. Первое, есть ли какой-то символизм в этом совпадении? И второй вопрос, насколько значимы самолеты дальней радиолокационной разведки для России? На первый вопрос можно ответить следующим образом. Аэродром, военный аэродром Иваново-Северный, это рядом с городом Иваново. Там действительно находится достаточно большой военный аэродром, и находится там еще и центр переподготовки летного состава. Ну, в общем, это довольно большой такой узел или объект российских военно-воздушных сил. Значит, там действительно базируется несколько самолетов А-50, не знаю, какой модификации, А-50 или А-50У. И там же базируется определенное количество этих самых самолетов Ил-76, но этот самолет, по-видимому, ну, по крайней мере, была такая информация, он летел откуда-то из Твери, значит, сел в аэропорту Иваново, Северный, и затем взлетел, и вот на взлете произошла вот эти события. Что это за события, сказать, конечно, очень трудно, но единственное, что я могу упомянуть, насколько я понимаю в этой технике, значит, почему-то не сработала система пожаротушения, которая в каждом двигателе существует, то есть в каждом двигателе есть определенный элемент этой системы пожаротушения, которая должна как раз вот сработать и предотвратить вот такое сильное загорание двигателя. От чего он загорелся? Ну, сказать очень трудно. Птица, вот эта версия насчет птицы, мне кажется, не очень убедительной. Да, птицы попадают в двигатели, но они не всегда при этом загораются. Там очень трудно сказать, но тут причины-то, в общем, две. Либо это техническая неисправность, это значит, что самолет плохо абсолютно.
Юрий, а как вы думаете, сколь значим здесь фактор санкций? Все-таки в военном положении уже Россия находится третий год, и из расследований мы знаем, что комплектующие все-таки попадают на территорию Российской Федерации, но явно не в довоенном объеме. Это как-то могло повлиять? Все-таки вот, хотя бы, если порассуждать об этом, исходя из того, что мы знаем прямо сейчас.
Конечно, могло повлиять, потому что любая деталь в авиационном двигателе имеет свой срок эксплуатации. Далеко не все детали делаются в России или делаются из тех материалов, которые есть в России. Соответственно, вполне вероятно, что срок службы, там, я не знаю, лопатки турбины или какой-то еще вращающийся с большой скоростью детали уже давно себя исчерпал, но по халатности, которая присуща российской армии вообще и военно-воздушным силам в частности, ее не заменили, то ли ее не было, то ли, значит, импортировали не вовремя или вообще не могут импортировать. Так что вполне возможно, да, это вполне вероятное объяснение.
Юрий, большое спасибо. Давид, к вам обращусь. Кажется, у нас с вами восстановилась связь, и вы меня слышите. Что чудесно. Возвращаясь к вопросу про самолеты-разведчики, повторюсь, чудовищное количество совпадений сегодня, чудовищное в значении того, что их очень-очень-очень много. Стоит ли это нам все взаимосвязывать?
Ну, насчет того, что таким образом это еще может быть связано с самолетами А-50, уже прошла по интернету, что называется, версия, что конкретно этот самолет Ил-76 действительно перевозил экипаж самолета А-50. Никаких подтверждений нет, возможно, это просто спекуляция, основанная на том, что на этом конкретном аэродроме действительно были А 50, но это мы еще увидим. В любом случае, пока как факт, мы видим действительно падение Ил-76, гибель 15 или 16 человек. Остальное еще установят, в принципе, опыту прошлых таких инцидентов. По ходу дела больше информации будет больше, сейчас в этом плане тоже. Туман боев, но в данном случае переносном смысле это было не боевые действия. Тем не менее, информация еще, возможно, уже через пару часов мы будем гораздо умнее на эту тему, чем сейчас.
На ваш взгляд, как нам в дальнейшем к этому относиться? Много раз об этом уже заявлялось, о том, что военные действия идут на территории России. Сейчас это, ну, что называется, в трех различных плоскостях произошло. Это и, ну, допустим, пока рабочая версия, несчастный случай. Это и пожары, например, на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области, результат деятельности дронов, и наземная атака со стороны добровольческих корпусов. Мы можем в очередной раз попробовать констатировать, что война перешла на территорию России, или это пока преждевременно, или все-таки это уже скорее даже запоздало, потому что она идет там не первый день?
В этих масштабах, как мы видели сегодня, война на территории России идет не первый день и уже, в принципе, не первый год, потому что в таких масштабах, как я уже говорил, мы это видели в 23-м году и частично и раньше, когда наносились удары беспилотниками, в том числе по стратегическим аэродромам в глубине России еще в 22-м году. В принципе, понятно, что по всем законам военного искусства, что называется, если есть хоть какая-то возможность переносить военные действия на территорию противника, это надо делать. Украинская армия, насколько можно, пытается это сделать. И не просто так еще в сентябре 22-го года Залужный писал в своей программной статье, что Россия ведет войну так, как ведет из-за безнаказанности, потому что нет паритета в дальности средства поражения, поэтому Украина всеми силами пытается, насколько можно, именно увеличить эту дальность средств поражения. Не хватает ракет, значит, будут дальние беспилотники, откуда же это поражение нефтеперерабатывающего завода в Нижегородской области. Ну и плюс, собственно, наземное действие на границе. Везде все, что можно, делают, но пока это еще не в тех масштабах, как, видимо, хотелось бы украинскому руководству, но они считают, что это лучше, чем ничего. Делают, что могут, что называется.
Давид, большое спасибо. И тут, конечно, ключевой вопрос напрашивается, как же это скажется на настроениях россиян, а главное, можно ли считать случившееся черными лебедями? И скажется ли это действительно, вот, например, на грядущих выборах, о чем мы продолжаем собирать ваше мнение, уважаемые зрители? И такие вопросы мы задали социологу Игорю Яковенко.
Ну, во-первых, это, конечно, никакие не черные лебеди. Все-таки это действительно важные события, но черный лебедь — это все-таки неожиданно, во-первых, неожиданные события, а во-вторых, события, которые меняют ход процесса. В данном случае это важное, это то, что называется война. Третий год войны ознаменовался тем, что война приходит на территорию России. И Украина отвечает асимметрично и очень эффективно. Не имея возможности атаковать на линии фронта, она атакует на территории ударами по территории России. Уничтожает, окончательно добивает Черноморский флот, уничтожает самолеты, уничтожает нефтеперерабатывающие заводы, так сказать, бьет по городам, по военным объектам на территории России. Это все вот то, что называется асимметричный ответ. Но я не думаю, что это каким-то образом скажется на том мероприятии, которое планируется с 15 по 17 марта. Главная причина, почему это никак не скажется, во-первых, все-таки это удары и, так сказать, события, которые происходят не на большей части России. Но самое главное другое. Самое главное то, что вот это мероприятие, его результаты никаким образом не зависят от настроения россиян. Вот совершенно не важно, что россияне думают, совершенно не важно, в какой последовательности, конкретно какие бумажки они будут совать в эти щелочки для голосования. Результат этого мероприятия определяется тем, какую цифру будет поручено в итоговом протоколе написать госпоже Панфиловой. Поэтому это не выборы, это не голосование, это просто-напросто, так сказать, прием присяги на верность со стороны России самодержцу, который в пятый раз собирается взойти на российский престол.
Чуть больше половины наших зрителей целиком и полностью согласны с Игорем Яковенко. Юрий, к вам обращусь с тем же самым вопросом. Очень коротко, у нас заканчивается время эфира, но тем не менее, повлияют ли эти военные атаки, эти все сегодняшние события, за которыми мы наблюдали, на грядущие выборы, в частности, и в целом на рейтинг властей?
Ну, я абсолютно согласен с господином Яковенко. Нет, не повлияет, потому что все данные, все результаты выборов уже давно утверждены в администрации президента и напишут именно те цифры, которые планируется написать и которые уже затверждены. А настроение людей, вы знаете, я, честно говоря, достаточно пессимистично оцениваю настроение россиян, которым не очень важно то, что вот происходят какие-то падения самолетов и так далее, если это их лично не касается. Люди в России заняты своими собственными делами, и им большинству из них, подавляющему большинству, как я понимаю, в общем, совершенно безразлично, что происходит на фронте. Они, как полагается, одобряют деятельность, в данном случае не партии и правительства, а президента и правительства.
Юрий, большое спасибо. Политолог Юрий Фёдоров был с нами в эфире. Завтра об этом, о новых событиях и о настроениях россиян вам расскажет мой коллега Артём Радыгин. А я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.